водительские права. В эфире радио «Комсомольская правда».
14.05 в Калининграде, в эфире программа «Водительские права», у микрофона автообозреватель портала «Клопс» Константин Сериков. Здравствуйте. Сегодня обсуждаем последние новости с калининградским адвокатом Денисом Головацким. Денис, добрый день.
Добрый день.
И начнем с трагического происшествия, которое случилось в конце минувшей недели. На Ленинском проспекте в Калининграде насмерть сбили 14-летнего калининградца, который перебегал через дорогу в неположенном месте. Выбежавшего на шестиполосную эстакаду подростка заметил водитель автобуса и притормозил, а вот для водителя легковушки BMW появление человека из автобуса оказалось полной неожиданностью. От удара молодого человека подбросило вверх. Он погиб на месте аварии. В сети выложили видеозапись ДТП, где все наглядно видно. Мог ли водитель избежать столкновения в той ситуации, Денис?
Ну, прежде всего, хотел бы выразить соболезнования родным и близким этого молодого человека. К сожалению, это ужасная трагедия. И всколыхнула нашу общественность. Что касается вашего вопроса, то я могу сказать, что на этот вопрос ответит эксперт. Будет назначена ситуационная автотехническая экспертиза, которая покажет, имел ли возможность избежать столкновения и наезда водителя этого транспортного средства.
Угу. Ну, если в целом говорить, двигаясь на какой скорости можно избежать тяжкого вреда здоровью или вот таких серьезных последствий?
Конечно же, исходя из моего опыта работы с такими сложными делами, я могу сказать, что чем меньше скорость, тем менее вероятность получения тяжких телесных повреждений, в том числе и смерть человека. Но, как мы помним по ситуации с ребенком с Балашихи, да, которого в промилле там много алкоголя нашли, там женщина тоже не так и быстро ехала. Поэтому это достаточно условные вещи. Можно человека в зависимости от его возраста бампером автомобиля толкнуть, или как-то он может удариться головой, да, и будут причины такие повреждения, которые будут несовместимы с жизнью. Поэтому конкретного критерия, какая скорость, его прям нету. Но это допустимая наша скорость 60 км в час, которая по городу повсеместно, да, кое-где 40, да, оно обусловлено как раз тем, что в свое время ГИБДД и определенные, скажем так, структуры проводили анализ и, скажем так, дорожно-транспортные ситуации рассматривали на каких-то участках аварийных и приводило к тому, что принимали вот, что не более там, 60, не более 40. Поэтому вот эта скорость, она также не просто так вот у нас.
Да, не с потолка. Ну и важное пояснение для автомобилистов нужно сделать, что в городе можно двигаться со скоростью 60 км в час. Те самые пресловутые 20 км, на которые часто ссылаются водители, это неразрешенная погрешность. А превышение, за которое автомобилистов не наказывают, если зафиксируют, но вот в случае дорожно-транспортных происшествий они ответственность несут, если будут ехать 60 км, а не 80. Ну и при знаках 40, соответственно, также нужно двигаться со скоростью 40 км в час. А мог бы водитель избежать столкновения? Подключаем к нашему эфиру руководителя Калининградского сообщества автомобилистов Владимира Подтуркина. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Владимир, был ли у водителя BMW шанс на то, чтобы избежать столкновения как автомобилисту? Вопрос.
Ну, нам сложно судить, просматривая видео. Можно лишь предполагать. Я вот так думаю, что у водителя не было никакой возможности предотвратить это дорожно-транспортное происшествие. Пешеход выбежал внезапно из-за автобуса. Предугадать здесь, на мой взгляд, что-то было невозможно. Автобус, кстати, складывается по видео ощущение, что сам не успевал остановиться. И мне кажется, если пешеход бежал медленнее, то он, возможно, бы попал под колеса как раз автобуса.
Водитель автобуса мог каким-то образом предупредить маневром влево, например, резким? Он-то ведь видел, что стоит пешеход там, где это не положено?
Ну, то, что он видел, возможно... Возможно, видел, да. Многие как бы отмечали, что высказывали свое мнение о том, что водитель автобуса действительно мог там посигналить или там крутануть рулем влево, чтобы предупредить водителей слева. Но мне кажется, все произошло настолько стремительно, что это невозможно было сделать. Да и водитель автобуса прежде всего должен думать о своих пассажирах и о том, как сохранить их жизнь и здоровье при назревающем ДТП.
Ну, практически не было ни у того, ни у другого. Ну, спасибо за мнение автомобилиста. Это был руководитель сообщества автомобилистов Калининградской области Владимир Подтуркин с нами на прямой связи. Денис, ну вот вам тот же самый вопрос. Вы как считаете, мог он физически как-то эту ситуацию могла бы разворачиваться иначе, если водитель автобуса резко дал влево, водитель BMW увидел это, тоже бы дал там, к трамвайным путям?
Чисто теоретически, наверное, можно долго обсуждать это, и если бы да кабы, как говорится, да, но мое мнение, что если бы водитель, например, вот правильно мой предыдущий вот собеседник наш сказал, что складывается впечатление, что водитель автобуса также не успевал остановить свое транспортное средство, и ввиду этого складывается тоже вот мое мнение, что если бы даже он, ну, влево дал, возможно, конечно же, это частично изменило бы траекторию движения по третьей полосе автомобиля BMW, но ввиду того, что он сам не успевал остановиться, это могло привести в любом случае, скорее всего, к какому-то контакту. Но вот к какому контакту, это, конечно же, вопрос, потому что площадь автобуса, да, мы понимаем, что это достаточно высокое транспортное средство, габаритное, и у него получается, что передняя, ну, скажем, ну, вот кабина, да, она, ну, тупая, да, то есть там нет бампера, нету как такового вот этого капота автомобиля, да, от которого, в принципе, и получается вот кульбит, вот так вот ребенок таким образом вот, ну, подлетел, да, скажем так, вверх. От автобуса бы он улетел вперед. Но, опять же, я могу сказать, что водитель BMW мог и не успеть остановить, и от этого толчка ребенок бы мог отлететь вперед, а водитель уже в BMW мог и совершить наезд уже на непосредственно лежащего человека. Поэтому здесь гадать можно сколько угодно, и, к сожалению, думаю, что не стоит этого делать, на мой взгляд.
Да, ну, с учетом того, что действительно что произошло, то случилось, ну, вот общественность возмутила то, что насколько правильным выглядит решение возбудить уголовное дело в отношении водителя, а не по факту ДТП, как это принято. Ведь без основных процессуальных действий и экспертизу сразу не провели.
Ну, насколько я знаю, что часть общественности это было как раз из-за того, чтобы и наказывали водителя непосредственно. Поэтому здесь, как всегда, у нас общество разделилось на два лагеря. А что касается правильности возбуждения уголовного дела в отношении водителя, то основания-то есть на самом деле. И есть прямая видеозапись этого, показания свидетелей этого дорожно-транспортного происшествия. Поэтому то, что в отношении конкретно водителя возбудили уголовное дело, в принципе, мне не вызывает никакого удивления. Да, вы правильно сказали, что у нас, как правило, возбуждается уголовное дело по факту смерти человека, да, в отношении неустановленного лица. И здесь, в таком случае, после проведения соответствующих экспертиз, в качестве подозреваемого, затем обвиняемого уже привлекается, если будет доказано, что он не мог избежать этого столкновения, ситуационная автотехническая экспертиза и автотехническая экспертиза показывают там изначально первое, автомобиль в технически исправном состоянии, и вторая ситуационная автотехническая экспертиза показывает, что водитель имел возможность избежать столкновения, если бы, исходя из тех показаний свидетельских, его и камер видеозаписи, тогда бы в отношении него вот его привлекли. А если бы нет, то, соответственно, и не привлекли, то есть прекратили бы уголовное дело. А у нас сейчас ситуация такая, что возбудили в отношении водителя, прокуратура, я не видел, не слышал, чтобы протест какой-то. То есть никто не обжаловал возбуждение уголовного дела, насколько я знаю.
Да,
не возбудили. Поэтому я думаю, что здесь это сделано как раз вот было у МВД в связи с тем, что позиция общественности была такая.
Ну и последний краткий вопрос. Какова ответственность водителю грозит?
Ну, вообще, это 204, статья 264 УК РФ, часть 3, до 5 лет лишения свободы с правом, ну, с отбором там определенных прав.
Прервемся на небольшую паузу, оставайтесь с нами на волне 107.2.
Водительские права. В эфире радио «Комсомольская правда». Водительские права. В эфире радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир Калининградской студии программы «Водительские права». В эфире у микрофона Константин Сериков, автообозреватель портала «Клопс». В гостях адвокат Денис Гловацкий. Добрый день еще раз, Денис.
Здравствуйте.
Уже этой весной депутаты Госдумы намерены принять законопроект, согласно которому автомобилистов, допустивших в течение года три группах нарушения правил дорожного движения, будут автоматически лишать водительских прав. Возрастет ли число желающих договориться с инспектором прямо на дороге, Денис?
Ну, исходя из нашей ментальности, из прошлого опыта, я думаю, что какая-то прослойка населения всегда будет стремиться к тому, чтобы что-то сделать на месте, конечно. Угу.
Ранее в парламенте предлагали внедрить бальную систему, при которой каждому нарушению присваивалось определенное значение. В том случае, когда гражданин, нарушающий ПДД, набирал 200 баллов, его документы направлялись в суд, который вправе лишить его водительских прав на неопределенный срок. Или определенный срок. Ну, это уже законопроект не уточнил. Позднее правительство переработало законопроект. Решение принять, в общем, от баллов решили отказаться. Баллы – это лучше или хуже? И для кого?
Баллы – это и плюс, и минус в одном, скажем так, лице, да, в одной ипостаси. Потому что, с одной стороны, мы имеем огромное, скажем так, ну, нежелание, скажем, возможность инспектора манипулировать вот как раз вот этим вот. Раньше были такие, как компостеры в талончики пробивали. Вот у меня такой вот есть, мне подарили мои коллеги. Вот раньше, не дай бог, там, честно скажу, я помню все это прекрасно. Мне рассказывали старожилы ГИБДД. Тот же Юрий Мич Казаков мне это рассказывал, бывший начальник управления ГИБДД. И как вот подносится компостер к этому талону, и у человека там холодный пот прошибал. Поэтому здесь, безусловно, возникнут определенные манипуляции, и это породит определенную, наверное, все-таки коррупционную составляющую. Не зря это все отказалось. Этот законопроект был, скажем так, отозван. Для водителя это также, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, что кто-то захочет на месте, возможно, договориться, чтобы этих баллов не было. Но я думаю, что у нас законодательство, и в связи с тем, что ГИБДД сейчас претерпевает определенные реформации, и достаточно большое количество сотрудников было сокращено, сейчас государство не в состоянии будет исполнять.
Ну да, про это я хотел немножко позже спросить. Когда депутаты только начинали обсуждение нововведения, предлагалось значительное количество статей из административного кодекса, которым бы применялись новые правила. Теперь это число сократилось. В частности, грубым нарушением не будет относиться ни пропуск пешехода. Иначе может получиться, что водитель с легкостью наберет три грубых нарушения там, за несколько недель, а не за год. Но все-таки грубые нарушения, давайте отметим, что предлагается, это превышение скорости движения автомобиля более чем на 40 км в час, нарушение правил проезда железнодорожного переезда, проезд на запрещающий сигнал светофора, не пропуск автомобиля, у которого включены спецсигналы, а также выезд на полосу встречного движения. Вот у нас в регионе пешеходов просто давят, как на социалистических каких-то соревнованиях. Может, все-таки вот пешеходов-то не исключать?
Ну, вы знаете, это тоже такой момент, я просто сам вижу, автомобилист, как у нас пешеходы иногда себя ведут на дорогах. Они иногда, есть такое понятие, переход, там, в зоне видимости пешеходного перехода, да. Действительно, у нас не всегда пешеходы страдают дисциплинированностью в соответствии с правилами дорожного движения. Поэтому я думаю, чтобы исключить вот эти вот, скажем так, вот эти вот какие-то определенные сложности, которые будут возникать среди автомобилистов и пешеходов, возвращать, наверное, не надо. Единственное, что вот есть, наверное, критерии там пешеходных переходов, которые снабжены, знаете, у нас там 3D-пешеходные переходы, какие-то световые есть.
Табло.
Да, там сверху он мигает, там еще что-то. Вот, наверное, можно вынести какой-то критерий пешеходных переходов и в каких-то определенных сложных и аварийных местах, где не пропуск пешехода, как на московском, помните, насколько у нас там людей?
У мотеля Балтика, да.
Да. Вот я думаю, что обозначить дополнительно такие места, и вот в этом случае, наверное, вот грубое нарушение можно и признать. А, например, пешеход напротив рынка, там, на Черняховского, ну, сейчас, слава богу, его снабдили там светофором. Раньше там постоянно такое количество людей переходило, и по-разному. Бывает, ты едешь, люди и под колеса бросались, да, поэтому, да. А там все время инспектор. Поэтому...
Считаю, что да, что они правы. Ну, кстати, вот в советское время было правило такое, что переходить дорогу надо группой, сгруппировавшись, пешеходы дождутся, несколько, 2-3 человека и идут. А действительно, сейчас часто случаются случаи, когда человек вступает на дорогу, а водитель уже не имеет даже технической возможности, чтобы его остановиться просто перед пешеходным переходом, но его за это наказывают. Ну вот мне странно, вот возвращаясь к нашему законопроекту, который будут рассматривать депутаты, вот автомобилисты, которых штрафовали при помощи камеры автоматической фиксации, могут не переживать. Действие нового закона на такие случаи распространяться не будет. То есть лишение водительских прав грозит только тем россиянам, которых остановил инспектор ДПС, составил протокол на месте происшествия, а затем было вынесено постановление и назначен соответствующий штраф. Получается, какие-то бесконечные поблажки.
Ну, с одной стороны, у нас государство нацелено на то, чтобы количество сотрудников ГИБДД на дорогах области и России вообще сокращалось. С другой стороны, они хотят тем самым показать, что мы везде поставим вот эти фоторадары, фотофиксацию. И, ну, там же сколько было у нас ситуаций, когда... тень автомобиля пересекает полосу и его привлекает к ответственности.
Ну, да, действительно.
Вот, потому что фоторадар не является должностным лицом, а инспектор дорожно-патрульной службы, он является должностным лицом при исполнении своих непосредственных служебных обязанностей. Поэтому здесь законодательством как раз и разграничено, что привлекает тебя инспектор дорожно-патрульной службы, выносит там определенное постановление, составляет протокол, а фоторадар – это невоодушевленная вещь.
Да. Ну, на мой взгляд, тут сразу же на поверхности появляется основная проблема реализации нового закона, то, что вот вы попытались сказать, давайте эту тему сейчас мы разовьем. В стране фактически сокращена до невозможности система ГИБДД. В последнее время наблюдается значительное сокращение личного состава инспекторов, на дорогах становится все меньше, и стоит логичный вопрос, но а кто тогда будет ловить этих злостных нарушителей ПДД?
Ну, как раз вот, я, знаете, вот по аналогии в свое время в Литве у них была Келю-полиция, которую в свое время реформировали и просто отдали в охрану общественного порядка, и просто стала везде полиция, но в то же время везде работали определенные экипажи, которые занимались только дорожным надзором, да, то есть надзором за правилами дорожного движения. Ну, у них даже многие после этого чиновники, именно вот министерства, департамента полиции, говорили о том, что, наверное, совершили определенную ошибку, потому что контролировать все-таки они не в состоянии, грубые нарушения, поэтому они были вот придуманы в свое время, такие у них рейды так называемые, когда... Я вот сам попадал под эту мясорубку, сказал, когда выезжает несколько экипажей под полицейских автомобилей и блокируется просто там на Шелутис Плянтас в Клайпеде, такое шоссе, там, грубо говоря, проспект, блокируется автомобилями и останавливается, там, нас там до 25, там, до 30 автомобилей просто подряд. Мы как в коробке останавливались и проверяли всех поголовно на все. Наркотическое, алкогольное опьянение, там, наличие документов и вообще...
В Белоруссии тоже такая практика,
да, есть. Да, есть. И как раз вот это говорит о том, что было-то принято решение, это в связи с тем, что надзор-то, он ослаблен был, поэтому... Что касаемо вот этих вот сокращений, я сочувствую всем сотрудникам ГИБДД, потому что сам, наверное, бывший сотрудник, у меня к ним отношение такое, ну, как к коллегам. Но в действительности я могу сказать, что вы посмотрите у нас на федеральных трассах. Сегодня утром на одном и том же участке автодороги два сложных ДТП с пострадавшими. Вот на Клопсе, кстати, это было Рено, там еще какой-то автомобиль. На одном и том же участке. Раньше этого было невозможно. Раньше отделение ГИБДД города Гвардейска, там бы уже экипаж стоял, и был бы акт о содержании автодороги был составлен соответствующий и направлен в дорожно-эксплуатационное предприятие. И там бы все-таки люди, когда видели бы сотрудника ДПС, им бы кто-то бы даже моргнул фарами, да, вот, что там стоит сотрудник ДПС. И, наверное, в течение часа, на мой взгляд, такого бы не случилось.
Да, это отметим, что вчера произошло на трассе под Калининградом сразу 4 аварии за 1 час. И во всех 4 были пострадавшие. Денис, ну вот говорят, что львиная доля злостных нарушителей – люди, обладающие властью. Они знают, что у них в кармане лежат корочки, поэтому не боятся ни светофоров, ни сплошных линий. В частности, вот на прошлой неделе машину депутата Госдумы, за которую за полгода больше 800 нарушений ПДД. С такой категорией водителей как бороться можно и решить вопрос?
Ну, как с ними бороться? Их надо привлекать и проводить в отношении этих людей служебные проверки. У нас сотрудники полиции всегда их проверяют каждые 3 месяца, направляют в ИАС.
А чиновников, наверное, не всегда проверяют. Наверное. Денис Гловацкий, адвокат, был в студии программы «Водительские права», вел программу «Автообозреватель клубс.ру» Константин Сериков. Всем удачи, до свидания.
До свидания.
Водительские права. В эфире радио «Комсомольская правда».